Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Почти 60 минут мы намерены говорить с вами, в том числе и с помощью наших гостей в прямом эфире, о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и вне его. Главные темы. Партии Грызлова и Нагайдели приступили к сотрудничеству.
Партия Зураба Нагайдели взяла пророссийскую линию в качестве путеводной и не собирается ее отпускать.
Россия решила купить у Франции корабль-вертолетоносец.
Один из крупнейших боевых кораблей в мире и совсем скоро это может поступить на вооружение российского военного флота.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Центр избирком Украины огласил результаты второго тура президентских выборов. Очередную группу граждан Грузии, которые нелегально пребывали на территории Польши, депортируют завтра. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в феврале посетит самопровозглашенную республику Южная Осетия. Центр избирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. Об этом заявил сегодня член ЦИК Михаил Ахендовский. По итогам отчета более чем 99% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей, за премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. Тимошенко отказывается официально признать свое поражение и, возможно, оспорит результаты. Результаты выборов в суде. Ее обращение гражданам Украины, запланированное на вторник, однако было отменено без объяснения причины. Международные наблюдатели признали выборы президента Украины соответствующими демократическим нормам. Очередную группу граждан Грузии, которые нелегально пребывали на территории Польши, депортируют завтра, 10 февраля, сообщает агентство GHN. Граждане Грузии были задержаны за нарушение правил иммиграции и отсутствие необходимых документов для проживания на территории Польши. Напомним, что последние два месяца местные власти уже четырежды депортировали граждан Грузии. Проверка мигрантов, въезжающих в страну, была ужесточена после того, как в декабре прошлого года несколько десятков беженцев из Грузии и России, жители Чечни и Ингушетии, ворвались в Польшу в поезд и хотели без билетов доехать до Страсбурга, чтобы пожаловаться на плохие условия содержания в польских лагерях для беженцев. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в феврале посетит самопровозглашенную республику Южная Осетия по вопросу освобождения незаконно удерживаемых Грузии и пропавших без вести осетин. Детали визита были сегодня согласованы в ходе встречи полпреда де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Бориса Чучева с представителем Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста Жилем Ханцулом. Чучев пояснил, что европейский правозащитник намерен привлечь к расследованию похищения граждан Южной Осетии независимых международных юристов. Действия экс-премьера Зураба Нагайдели, который подписал сегодня в Москве соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», осудили большинство депутатов парламента Грузии. Как пояснил один из лидеров парламентского большинства Павел Кублашвили, подобные действия бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливую Грузию» нельзя расценить иначе, как измена родине.
Пророссийских настроений нет нигде в Грузии, кроме как у одной партии. И это партия Нагайдели и его партнеры. К сожалению, рядом с нами в парламенте находится человек, который может пожать руку Владимиру Путину и сказать ему спасибо за внимание, оказанное Грузии. Который может подписать, прямо скажу, капитуляцию о дружбе и сотрудничестве с партией Путина.
В свою очередь, лидер лейбористской партии Шалван Натилашвили заявил, что не видит в действиях Зураба Нагайдели ничего предосудительного. Почему одна политическая партия не может сотрудничать с другой политической партией, тем более, что у этой политической партии в кармане лежат ключи от объединения Грузии, цитирует его слова Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузия выражает свою озабоченность в связи с визитом первого заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максима Гвинджия в Италию. «Это попытка продемонстрировать независимость Абхазии на таком высоком уровне», заявил сегодня журналистам в Тбилиси председатель функционирующего в Грузии альтернативного правительства Абхазии Георгий Барами. По его сведениям, первый Максим Гвинджия находится в Италии по частному приглашению сенаторов. Как отметил Георгий Барамия, в Италии в настоящее время пребывает и глава Грузии Григол Вашадзе, которому официально заявлено, что Рим признает территориальную целостность Грузии. Барамия призвал итальянских политиков воздержаться от встреч с абхазским дипломатом. Россия вслед за странами Запада осудила возобновление Ираном работ по обогащению уранового сырья. Как заявил во вторник представитель МИД России Андрей Нестеренко, действия Тегерана вызывают сомнения в искренности его действий в ядерном вопросе. Критике позицию Ирана подверг и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На побережье турецкой курортной провинции Анталия обрушилась буря, унесшая жизни нескольких человек, передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Три человека погибли и двое пропали без вести. По предварительным данным, их унесло в море. В Анталии ураганным ветром повалены сотни деревьев, нанесен ущерб многим постройкам. По решению местных властей закрыты школы и другие учебные заведения. Житель Анталии Ахмед Каяк сообщил. Скорость ветра временами достигала 100 км в час. Вода затопила целые районы. Прибывшие на место спасатели были неорганизованы и бездействовали. Люди были вынуждены самостоятельно спасаться на крышах домов и плотах. В туристическом местечке Демре в результате схода селевых потоков обрушился мост, затоплен музей святого Николая Чудотворца. По информации турецких СМИ, на этой неделе проливные дожди в районе Анталии продолжатся. Метеорологи предупреждают о предстоящем восьмибалльном шторме в Средиземном море. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это были новости дня. Их подготовила Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Кусов. Как вы уже слышали в новостях, сегодня, 9 февраля, партии «Единая Россия» и «Справедливая Грузия» подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили лидеры партии Борис Грызлов и Зураб Нагайдели. В грузинском парламенте осудили действия бывшего премьер-министра страны Зураба Нагайдели. На заседании звучали весьма резкие выражения. Одно из них вы уже слышали в выпуске новостей. «Зачем Зурабу Нагайдели «Единая Россия»?» И зачем «Единая Россия» Зураб Нагайдели? Ответы на эти вопросы искал мой коллега Демис Паландов.
Пророссийских настроений нет нигде в Грузии, кроме как у одной партии. И это партия Нагайдели и его партнеры. К большому сожалению, у нас в парламенте есть один представитель от этой партии. К сожалению, рядом с нами в парламенте находится человек, который может пожать руку Владимиру Путину и сказать ему спасибо за внимание, оказанное Грузии. Который может подписать, прямо скажу, капитуляцию о дружбе и сотрудничестве с партией Путина и выразить готовность в случае следующей агрессии со стороны России, и, похоже, у наших оппонентов есть на это надежда, в случае агрессии разделить позицию Путина и его партии.
Один из лидеров парламентского большинства, Павел Кублашвили, именно такими словами охарактеризовал сегодня активность Зураба Нагайдели на российском направлении. К нему присоединилось большинство грузинского парламента, осудившего бывшего премьера, который несколько месяцев назад начал со «Справедливой России», а сегодня добрался до российского политического Олимпа, заключил соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве и обмене опытом. Какой опыт понадобился Зурабу Нагайдели? С этим вопросом мы обратились к его соратнику по партии Петре Мамрадзе, который сегодня находился в парламенте.
Цель наша – обеспечение интересов национальной безопасности Грузии. Никак нельзя исключить, что Саакашвили решится в таком состоянии, в котором сейчас находится, на новую авантюру. Мы делаем все возможное, чтобы наладить отношения с Россией.
Обмен опытом. Каким опытом может поделиться «Единая Россия»?
Давайте так, будем реалистами. Это правящая партия России, согласно всем опросам. Подавляющее большинство этой громадной страны поддерживает Владимира Владимировича Путина и партию, лидером которой он является. Для нас, для Грузии, это данность, это реальность, которую, если мы будем игнорировать, мы исчезнем.
Это был Петр Мамрадзе, депутат, один из лидеров партии «Движение за справедливую Грузию». Ничего нового в словах политика нет. Партия Зураба Нагаидели взяла пророссийскую линию в качестве путеводной и не собирается ее отпускать. Очевидно, что и в Москве рассчитывают на то, что пророссийская ориентация станет популярной у грузинского электората. Такой точки зрения придерживается политолог, депутат от «Единой России» Сергей Марков.
Главная, мне кажется, цель «Единой России» – поддержка тех политических сил, которые выступают за улучшение отношений между Грузией и Россией. Нагаидели относится к этому числу. Мы знаем, что не один Нагаидели выступает за такую позицию. Ряд парламентариев, даже из партии Михаила Саакашвили, в таких приватных переговорах, конечно, признают безумность его политики.
Правда, в главном пункте программы Нагаидели явный прокол. Свою пророссийскую ориентацию он часто называет единственным способом восстановить территориальную целостность Грузии. Сергей Марков категорически отвергает возможность подобного торга.
Мы не торгуем абхазами и осетинами, поскольку они не являются нашими рабами. Это государства, которые выстрадали определенную независимость. Не только преступник Михаил Саакашвили совершил преступление, но и грузинская политическая элита в целом совершила глубейшие ошибки, когда отказывалась от поиска компромисса, который мы прилагали им в течение 15 лет. 15 лет Россия подталкивала абхазов и осетин к поиску компромиссов с Грузией.
Это был политолог, депутат от «Единой России» Сергей Марков. Сегодня госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили, комментируя подписание соглашения между «Единой Россией» и партией Нагаидели, уже заявил, что в Грузии будет легально действовать филиал правящей российской партии. Оппозиционные политики более сдержаны в оценках, рассуждают о том, какие результаты могут быть у такой политики. Многие понимают необходимость урегулирования отношений с Россией, но на Кремле ковер ступать не спешат.
Материал Демиса Паландова. Франция заявила, что в принципе готова продать России вертолетоносец класса «Мистраль». Но окончательное решение о продаже этого современного десантного корабля еще не принято. Переговоры продолжаются. Об этом объявило Министерство иностранных дел Франции. Материал моего коллеги Валентина Барышникова и вильнюсского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Среди тех, кто озабочен российско-французской сделкой, балтийские страны, которые остаются в непростых отношениях с Россией после распада СССР. Эстония и Литва потребовали от Франции разъяснений в связи с продажей вертолета-носца. Вот что заявила в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Ирине Петерс министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Франция, может быть, проявляет доверие, больше доверия к России, чем сама Россия к НАТО. Вот последние новости из России насчет новой стратегии показывают, что Россия не так доверяет НАТО. Так что будем очень присматриваться к этому. Думаю, что в будущем, в ближайшей встрече европейских министров по обороне Европейского Союза, мы будем обменяться мнениями с министрами других государств. Надо посмотреть тоже на документы самого Европейского Союза. Допускают ли такие договоры?
Журналисты интересуются, почему именно этот вопрос больше всего волнует республики Балтии.
Потому что мы ближайшие соседи. Были бы «Мистраля» такого.
Заявила в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Ирине Петерс министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Вопрос о продаже корабля был затронут на встрече в Париже министров обороны США и Франции Роберта Гейтса и Эрве Морена. По словам Гейтса, они подробно обменялись мнениями. Позже представитель Пентагона сообщил, что американский министр на встрече ясно выразил обеспокоенность. Морен, в свою очередь, заявил, что Франция надеется внести свой вклад в европейскую стабильность и отметил, что настало время перевернуть страницу антагонизма с Россией, относящуюся ко временам холодной войны. Сделка подвергается критике, особенно в свете российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Сама Грузия не раз высказывала странам НАТО серьезную озабоченность планами Парижа продать столь грозное оружие России, которое, как заявляют в Тбилиси, до сих пор оккупирует 20% грузинской территории. Здесь можно упомянуть, что СМИ приводят высказывание командующего российским флотом адмирала Владимира Высоцкого, сожалевшего, что в августе 2008 года у России не было подобного вооружения. «Можно было бы разместить наши войска в Грузии за 40 минут». Конец цитаты.
Это был материал Валентина Барышникова и Ирины Петерс. Информация о продаже России французского десантного корабля вызвала в странах Балтии и в Грузии опасения. Еще несколько месяцев назад, когда появились первые сведения о возможной сделке, многие грузинские политики решили обратиться с просьбой к французским властям отказаться от этой сделки. И сегодня звучат подобные призывы. Что за ними стоит? На этот вопрос решила ответить моя коллега Мзия Парисишвили.
Один из крупнейших боевых кораблей в мире совсем скоро может поступить на вооружение российского военного флота.
После появления информации о возможном приобретении России французского вертолетоносца «Мистраль», в политических кругах Грузии появились опасения. В заявлении Министерства иностранных дел Грузии от 30 ноября говорится: «Поскольку мы Францию рассматриваем как стратегического партнера и дружественное государство, мы решили искренне выразить нашу тревогу. Надеемся, что наши опасения будут учтены, тем более на фоне того, что Российская Федерация внесла изменения в законодательстве, на основе которого легально имеет право осуществить агрессию в отношении третьей страны. Думаем, что появление у России такого типа корабля несет угрозы, особенно для Грузии и региона», сказано в заявлении МИДа Грузии. Сегодня же, когда уже стало известно о принципиальном согласии Франции на продажу России вертолетоносца «Мистраль», тбилиси считают, что это увеличит важность вступления Грузии в НАТО.
«Мы не сможем соперничать с Россией в покупке «Мистраля» или же другого вооружения. Поэтому единственной гарантией безопасности остается интеграция в НАТО. Думаю, что такое решение руководства Франции будет способствовать тому, что когда наступит время, руководство Франции не будет мешать Грузии вступить в НАТО»,
заявил сегодня государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тэмур Якубашвили. Опасение того, что гудок вертолетоносца «Мистраль» должен наводить страх на Грузию, часть грузинских экспертов считают преувеличенным. По мнению Ираклия Сесиашвили, эксперта по вопросам безопасности, неудобства от этой сделки больше испытывают Франция и Россия. Парижу приходится уверять партнеров с НАТО о безопасности сделки, а Москве предстоит еще решить, как будет технически поддерживать корабль, не имеющим аналогом в российском военном флоте. Вот что заявил Ираклий Сесиашвили.
«Угрозы, стоящие перед нами, которые исходят от России, и так большие. Так что приобретение одного корабля не меняет существующую угрозу. Это больше отражается на НАТО, поскольку такого вида сделки могут стать тенденцией, а Москва в дальнейшем сможет уже производить оружие по новейшим западным технологиям. Кроме того, возникает вопрос, не происходит ли игнорирование Франции позиций США и других членов Альянса».
Хорошо зная технические данные вертолетоносца «Мистраль», военный обозреватель журнала «Арсенал» Тэмур Чачанидзе говорит:
«Черное море слишком маленькое для «Мистрала». Это океанский корабль. Этому кораблю необходима своя база обеспечения. Более опасно, мне кажется, что намечается, например, увеличение количества российских подводных лодок на Черном море».
Прогнозы грузинских экспертов в некоторой степени оправдываются. РИА Новости, ссылаясь на источник во властных структурах Российской Федерации, сообщает, что в Москве пока не пришли к единому мнению относительно закупки такого корабля за рубежом. В случае положительного решения первые корабли этого типа планируется направить на Дальний Восток, на укрепление Тихоокеанского флота. И как в Тбилиси и в личных разговорах шутят, это уже проблемы Японии.
Рассказывала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили. Тема возможной продажи России французского десантного корабля мы продолжим обсуждать в прямом эфире с экспертами. У нас на связи главный редактор независимого аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили из Тбилиси и заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Голь. С ними беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Олег. Добрый вечер, Ираклий и Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас с вами в общей сложности минут пять, поэтому давайте постараемся быть лаконичны в наших ответах. Александр Гольц, у меня первый вопрос к вам. Скажите, вот эти опасения относительно какой-то удивительной мощи «Мистраля», они действительно оправданы?
Ну, и надо сказать, что я совершенно согласен, по большей части, с теми с мнениями грузинских экспертов, которые прозвучали. Да, «Мистраль» – это мощный корабль для проведения десантных операций. Но ни о какой суперудивительной мощи, о том, что он может составлять какую-то отдельную угрозу, речи, конечно, не идет. Как я понимаю, задача покупки «Мистраля» совершенно в другом. а именно для того, чтобы российские моряки поняли принципиально новую, увидели как минимум, принципиально новую технологию ведения боевых действий на море.
Вы даже говорили о новой философии, я слышал ваш комментарий.
Да, да, это именно то, что происходит. Ну вот был комментарий какого-то из наших адмиралов, который говорил, это непонятно, как на десантном корабле может быть командный пункт, как с десантного корабля руководить операцией. Это совершенно другая философия. Ну и, конечно, совершенно иные технологии. Ну, вот я люблю приводить этот пример. На авианесущем корабле «Мистраль» экипаж 160 человек. На «Адмирале Кузнецове», единственном авианесущем корабле российского флота, 1500 человек экипажа. Есть разница?
Да, спасибо, Саша. Есть разница, абсолютно точно. Ираклий Алдашвили, я тоже сталкивался с вашими комментариями. Вы пишете о том, что с появлением «Мистраля» ситуация в Черном море очень изменится, и Грузии станет чего опасаться. Скажите, а сейчас Грузии нечего опасаться, и силы России в Черном море незначительные, можно не обращать на них внимания?
Никто это не говорил, наоборот, у Черноморском военном флоте России находится 7 кораблей, больших десантных и средних десантных кораблей, которые уже дважды высаживали десант, боевой десант. Это было в 93-м году.
Ну вот вы знаете, да, Иракли, я поэтому и не понимаю вот этих вот голосов панических.
Я закончу. Я сам был тогда на берегу, меня охраняли в Сухуми, когда вот высаживали. И второй раз уже в 2008 году около Чамчиле, когда высадили вот российский оккупационный десант. Так что «Мистрал» там добавится, не добавится, если честно сказать, много ничего не изменится для Грузии. Но хотя, с другой стороны, все это 7 кораблей, они по 20-30 лет им, и скоро их надо списывать. Если «Мистрал» появляется в Черном море, это значит, что должны опасаться не только Грузия, но и другие члены НАТО, которые там находятся. А с другой стороны, между прочим, я тоже согласен с нашим московским собеседником, что главное, что на этом корабле можно оборудовать пункт управления. Вот это самое главное. И, кроме этого, с него можно десантироваться на вертолетах.
Ираклий, а как вы считаете, вот эти вот обращения Грузии с выражением опасений, с просьбами не заключать вот эту торговую сделку к Франции, они вообще способны что-то дать? Принести какой-то результат.
К сожалению, такие маленькие государства, как Грузия, на них не обращают внимания. Я другую вещь хочу сказать, что я, конечно, не могу это доказать, но я думаю, что там какой-то большой откат идет на большом уровне. На уровне, может, президента и президента Франции, на премьер-министра России. Потому что вот так это большая сделка, очень большая сделка. И один корабль, конечно, ничего не решит. А если Россия, кроме этого корабля, еще начнет строить у себя, как говорится сейчас, другие корабли, новые технологии, это уже другое. Тогда, наверное, для военно-морского флота России это стоит. Хотя, с другой стороны, военно-промышленный комплекс России остается, ну, вы сами знаете, в каком положении.
Ираклий, благодарю вас. Александр, и у меня к вам последний вопрос. У нас осталось полторы минутки. Скажите, а действительно, может быть, опасения не напрасны, и Россия направляет именно в Черное, или предназначает именно для акватории Черного моря этот корабль, потому что она рассматривает как потенциального противника, потенциального врага именно Грузию?
Ну, если всерьез говорить о потенциальных десантных операциях, то, конечно же, первое, что приходит в голову, это Кавказ и Кавказ. Потому что других как-то угрожаемых направлений для России нет. Это действительно разумно. Но я согласен с грузинским коллегой. Черноморского флота более чем достаточно, чтобы решить все задачи такой крупной военной державой, какой является Грузия.
Благодарю вас, Александр. И, Олег, возвращаю вам слово. Представьте наших собеседников снова, пожалуйста.
Спасибо большое. Тема возможной продажи французского десантного корабля России
обсуждали в нашем прямом эфире эксперты из Тбилиси Иракли Аладишвили и из Москвы Александр Голь. С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Военную тему в нашем эфире сменит тема «Миротворческая». В Гале прошла встреча по предотвращению и реагированию на инциденты в рамках Женевского переговорного процесса. Один из наиболее значимых инцидентов за прошедшие две недели был взрыв в грузинском селе Гальского района, в результате которого погиб абхазский полицейский. По словам представителя грузинской делегации, этот вопрос был лишь коротко оговорен, без обсуждения деталей. Подробнее об этом в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Взрыв произошел позапрошлую пятницу в селе Чубурхинджи во дворе местного жителя. По информации абхазских официальных новостных агентств, местная полиция прибыла на то место по вызову местного жителя. Во время их пребывания во дворе дома сработало взрывное устройство. «Эхо Кавказа» связалось с одним из местных жителей села Чубурхинджи, который рассказал, что взрыв произошел в 200 метрах от главной дороги в верхней части села. Это село прилегает к административной границе. В нем постоянно проживает около 2500 грузин. Абхазское МВД квалифицировало взрыв как теракт. Некоторые из представителей абхазской полиции сказали, что к нему могли быть причастны грузинские спецслужбы. Житель Чубурхинджи сказал «Эхо Кавказа», что сразу после взрыва в селе увеличилось число российских военнослужащих. Неподалеку от места взрыва начался процесс строительства пятиэтажных корпусов для семей солдат. Местный житель также сказал, что не знает, если взрыв и увеличение числа русских между собой связаны. О ситуации в селе после взрыва рассказывает житель Чубурхинджи.
Это же не в первый раз случилось. Часто такое происходит. Нам это не в новинку. Нас этим не удивишь. Им нужны дома местных людей, те, что побогаче. Это все знают. Вот и дерутся между собой сами абхазы, стараются избавиться от местных грузин. Сами они это устраивают.
Этот взрыв затрагивался и на сегодняшней гальской встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. По словам главы грузинской делегации Шоты Уташвили, представители абхазской стороны коротко представили имеющуюся у них информацию и, сославшись на все еще продолжающееся расследование, не стали обсуждать детали.
Да, они предъявили претензию нам и говорят, что вот когда они закончат расследование, то они уже смогут точно сказать. Но они говорят, что вот по предварительным данным, да, это грузины.
Сказал Утиашвили. Встречи в Гале были задуманы в первую очередь для обсуждения инцидентов, подобных взрыву Чубурхинджи. Гальские переговоры дают возможность сторонам обменяться имеющейся у них информацией, а не просто через медиа обвинять друг друга в совершении каких-либо провокаций. По словам Утиашвили, первоначально на гальских встречах стороны только обменивались обвинениями. Сейчас, по его словам, там более деловая обстановка, где возможно обсуждать реальные проблемы. Как отмечает Утиашвили, несмотря на довольно деловую обстановку, по таким проблематичным вопросам, как упрощение правил перехода административной границы, сторонам уже несколько встреч договориться все-таки не удается.
Но вопросы трудно решаются, очень долгое время занимает. Но есть вопросы, которые быстро решаются, вот, например, вопрос детей, там, это просто жилище. Но вопросы еще более важные, они очень трудно удаются.
Это был материал моей коллеги Вартанян из Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 29 минут, в Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Во второй части программы «Зеркало» вы услышите другие наши материалы. В частности, мы вновь обсудим тему прошедших на Украине президентских выборов. Это будет взгляд из Тбилиси, его предложит политолог Геонодия. Будет также взгляд из Москвы на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Абхазия. Ведущая рубрики «Читаем грузинскую прессу» Майя Гуцеридзе расскажет о том, как одевается президент Грузии. Также будут другие разнообразные материалы из рубрики «Картинки с выставки». В частности, материал о художнике Нико Пиросмане и о презентации книги южно-осетинского писателя Тамерлана Татаева. А сейчас краткая сводка новостей. С ними Любовь Баматова.
Центр избирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. Об этом заявил сегодня член ЦИК Михаил Ахиндовский. По итогам подсчета более чем 99% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей, за премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. Тимошенко отказывается официально признать свое поражение и, возможно, оспорит результаты выборов в суде. Очередную группу граждан Грузии, которые нелегально пребывали на территории Польши, депортируют завтра, 10 февраля, сообщает агентство GHN. Граждане Грузии были задержаны за нарушение правил иммиграции и отсутствие необходимых документов для проживания на территории Польши. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в феврале посетит самопровозглашенную республику Южная Осетия по вопросу освобождения незаконно удерживаемых Грузией или пропавших без вести осетин. Детали визита были сегодня согласованы в ходе встречи полпреда де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Бориса Чучеева с представителем Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста Жилем Хансулом. Действия экс-премьера Зураба Нагайдели, который подписал сегодня в Москве соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», осудили большинство депутатов парламента Грузии. Как пояснил один из лидеров парламентского большинства Павел Кублашвили, подобные действия бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливую Грузию» нельзя расценить иначе, как измена родине. Грузия выражает свою озабоченность в связи с визитом первого заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Максима Гвинджия в Италию. Это попытка продемонстрировать независимость Абхазии на таком высоком уровне, заявил сегодня журналистам в Тбилиси председатель функционирующего в Грузии альтернативного правительства Абхазии Георгий Барамия. Россия вслед за странами Запада осудила возобновление Ираном работ по обогащению уранового сырья. Как заявил во вторник представитель МИД России Андрей Нестеренко, действия Тегерана вызывают сомнения в искренности его действий в ядерном вопросе. Критике позиции Ирана подверг и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Ранее Иран сообщил о начале процесса обогащения урана до 20%. Депутаты Европарламента сегодня большинством голосов утвердили новый состав Европейской комиссии высшего исполнительного органа Евросоюза. В ее составе представители всех 27 стран ЕС. Главой комиссии на второй срок был ранее утвержден Жозе Мануэл Барозу. На побережье турецкой курортной провинции Анталья обрушилась буря, унесшая жизни нескольких человек. На юге Афганистана в провинции Гельмент войска НАТО и афганских правительственных сил призвали талибов сложить оружие.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 33 минуты, в Тбилиси на час больше. Грузинский национальный экзаменационный центр со вчерашнего дня начал регистрацию абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения Грузии. С 2010 года абитуриенты будут сдавать 4 экзамена вместо 3. Изменения касаются и национальных меньшинств, которые будут сдавать всего один экзамен на родном языке. В Гальском ресурс-центре предполагают, что в этом году из этого района зарегистрируется до 250 абитуриентов. Подробности в сюжете моей коллеги Ноны Суварян.
Уже второй день, как началась регистрация абитуриентов, желающих поступить в вузы Грузии. В Гальском ресурс-центре предполагают, что в этом году из этого района зарегистрируется до 250 абитуриентов. Ученикам из Абхазии не выдаются грузинские аттестаты. Поэтому при регистрации, согласно приказу министра образования Грузии от 19 марта 2009 года, сначала признается полученное образование абитуриентов с оккупированных территорий. И только после этого выдается грузинский аттестат. Для этого они должны представить необходимую документацию, рассказывает руководитель Кальского ресурс-центра Нона Шония.
Школ присылают несколько видов документов, из них приказы, выписка о переводе учащихся, журналы, конечно, ксероксы, свидетельства о рождении. И три свидетеля подписывают, что ребенок на самом деле учится в Гальском районе. Министерство просвещения и культуры Абхазии создана комиссия, где рассматривается этот вопрос.
Как говорит Шония, желающие поступить в грузинские вузы были не только из Гали, но и из остальной части Абхазии. При этом им приходилось сдавать те же экзамены, что и остальным абитуриентам, хотя система образования в Абхазии отличается от общепринятой грузинской системы. Однако желающим из Гали поступать было гораздо легче, так как они точно знали, какие экзамены им нужно сдавать. Кроме этого, они могли проходить подготовительные курсы в центре подготовки в Зугдиди. Таких возможностей не было у абитуриентов, например, из Гагры или Чамчира. По словам министра образования легитимного правительства Абхазии Дали Хомерики, сейчас разрабатывается законопроект, который решит эту проблему.
Это подразумевает, что им придется сдать один экзамен. В случае на отменьшинство это был экзамен навыков на родном языке. Для абхазов это должно быть на абхазском языке. И тогда они этим одним экзаменом поступили бы в вузы. Но, с другой стороны, мы сами понимаем, что разработать навыки на абхазском языке связаны с какими-то сложностями. Минимум это будут технические сложности самого языка. Поэтому сейчас идут дискуссии. Может быть, это не будут навыки, а может быть, будет абхазский язык и литература.
После этих изменений Хомерики надеется, что поступать в грузинские вузы для них станет гораздо привлекательнее. О получении образования абхазскими абитуриентами говорит и ректор Сухумского государственного университета Джонни Апакидзе.
Мы можем создать такие магистрские или бакалаврские программы, где абхазский студент мог бы учиться. Например, составить программу на абхазском языке, подключить к нашему системе образования. Это для них будет большая помощь, потому что они могли учиться в Европе и так далее.
В этом году, как и в прошлом, государство социальным грантом обеспечит 100 поступивших. Этот грант подразумевает полное финансирование учебного процесса. Студентка из Гали Тамар Берадзе – одна из тех, кто получил полное государственное финансирование еще в 2008 году. Берадзе отмечает, что ей, как и другим абитуриентам из Гали, сложнее всего сдавать экзамены по грузинскому языку и навыкам.
Мы обучались по российской программе, только один предмет был на грузинском. У нас не было педагога, который подготовил бы нас к экзамену по навыкам, поэтому мне необходимо было дополнительно подготовиться к экзамену.
Берадзе также отмечает, что для большинства студентов финансирование лишь учебы недостаточно. Поэтому студентам сложно жить в Тбилиси, и несмотря на то, что они проживают у родственников, они все равно нуждаются в дополнительной помощи.
Рассказывала Нона Суварян. А после краткой паузы о проблемах самопроглашенной республики Южная Осетия. Власти самопроглашенной республики Южная Осетия намерены в очередной раз вынести на международный уровень вопрос о безвести пропавших и находящихся в грузинских тюрьмах жителях республики. Во вторник, 9 февраля, полномочный представитель президента де-факто республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев встретился с представителем Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста Жилем Хансулом. Согласно официальной информации, они обсудили вопросы проведения в Женеве встречи Южной осетинских представителей и сотрудников Международного комитета Красного Креста по вопросам без вести пропавших жителей республики. Как заметил в интервью цхинвальским журналистам Борис Чочиев, встреча в Женеве пройдет по инициативе Международного комитета Красного Креста. Согласована дата проведения встречи в Женеве и приезда в Южную Осетию Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммербергера. Конец цитаты. По словам Бориса Чочиева, европейский правозащитник намерен привлечь к расследованию похищений жителей Южной Осетии независимых международных юристов. Встреча в Женеве и приезд в Цхинвале Томаса Хаммерберга намечена на конец февраля. Уполномоченный президента де-факто Республики Южная Осетия по правам человека Давид Санакоев сообщил, что Южная Осетия планирует использовать опыт Международного комитета Красного Креста в поиске без вести пропавших. По его словам, сегодня таковыми считаются чуть более 100 человек, а в грузинских тюрьмах находится 35 человек. Но не исключено, что при более детальном изучении вопроса эта цифра может оказаться выше, подчеркнул в беседе со мной уполномоченный президента де-факто Республики Южная Осетия по правам человека Давид Санакоев. По его словам, после августа 2008 года без вести пропавшими стали 7 жителей республики. И почти 100 человек пропали с 1989 года, когда только начиналось грузино-осетинское противостояние, говорит Давид Санакоев.
Без вести пропавшие являются очень такой болезненной проблемой, и мы уделяем много времени, как и, наверное, и представители других сторон, на решение данного вопроса. Однако до сих пор у нас продвижение вперед в этом пока что нет.
Несколько дней назад полномоченный представитель южноосетинского президента по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев заявил, что если интересы южноосетинской стороны не будут учитываться на женевских дискуссиях, то ей на этих дискуссиях делать нечего. Давид Санакоев пояснил в беседе со мной, что Борис Чочиев, говоря о возможном отказе от участия в женевских дискуссиях, имел в виду как раз-таки отсутствие реальных решений по проблеме без вести пропавших людей.
Он говорил о том, что если продолжать механизмы по предотвращению реагирования на инциденты, нет смысла, если мы не можем найти решение вопроса по без вести пропавшим, хотя много информации уже предоставлено, по которой нужно было хотя бы дать какую-то определенную информацию.
Говорил Давид Санакоев. Ранее сообщалось, что Борис Чочиев, говоря о возможном отказе от участия в женевских дискуссиях, имел в виду нежелание Тбилиси разработать проект документа о неприменении силы. Тогда же государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якабашвили отметил, что считает неуместным требование России о том, чтобы Тбилиси заключил юридически обязывающее соглашение о неприменении силы с Хинвали и Сухуми. Это все равно, если бы Россия заключила подобное соглашение с Татарстаном, привело слова Тимура Якабашвили российское информационное агентство «Интерфакс». В отношении находящихся в тюрьмах жителей Южной Осетии грузинские власти ранее заявляли, что находятся они здесь по причине совершения уголовных преступлений. Обсуждаем тему прошедших на Украине президентских выборов. Свои размышления в рубрике «Взгляд из», на этот раз из Тбилиси, нам предлагает политолог Гия Нодиа.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный. Связка с Украиной, сформировавшаяся после цветных революций 2003 года, личная дружба между президентом Ющенко и Саакашвили имели для Грузии как символическое, так и реальное значение. В золотое постреволюционное время в Грузии шутили, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев. Про шутку забыли уже давно. С тех пор, как распалась оранжевая коалиция и два ее лидера превратились в открытых противников, стало неясно, кому именно летать в Киев и чего именно там можно достичь. Но победа Тимошенко позволила бы говорить, что, несмотря на трудности и отдельные неудачи, через которые прошли обе страны, в целом движение продолжается в однажды избранном направлении, а Грузия и Украина остаются стратегическими союзниками. Сейчас ясно, что это не так. В последние годы Украина для Грузии была мостом на Запад, не единственным, но очень важным. Украина гораздо больше по геополитическому и экономическому весу и географически намного ближе к центру Европы. Поэтому европейским странам намного труднее отвергнуть претензии Украины на членство в НАТО и Европейском Союзе, чем отмахнуться от Грузии. После цветных революций Украина и Грузия, несмотря на все различия, стали рассматриваться в связке. Две страны, которые сделали отчетливый выбор в пользу западных ценностей. В обоих случаях этот выбор нужно было отстаивать на фоне открыто враждебного отношения России, которая активно старалась воздействовать на обе стороны с тем, чтобы заставить их изменить политический курс. Сейчас ясно, что эта связка распалась. Потеря очевидна, но насколько она весома, драматична и необратима. Это еще предстоит увидеть. Грузия не может позволить себе махнуть рукой на Украину просто потому, что ей не нравится ее новый президент. Но, казалось бы, политическая ориентация Януковича не позволяет Грузии надеяться на многое. Но не все так просто. Янукович кандидат во многом опирался на пророссийскую часть украинского электората, но он не может продолжать в том же духе, будучи президентом. Тем более, что президент Украины не имеет той единоличной власти, что его коллеги в России или в Грузии. При Ющенко украинская модель разделения исполнительной власти много раз ставила страну на грань паралича государственности. Януковичу придется лавировать, идти на компромиссы и сделки. Без этого он не сможет прожить до конца своего срока. Наконец, у правителей России прекрасная способность отчуждать своих сторонников. Вспомним Александра Лукашенко или Владимира Воронина. У президента Украины не может не развиться амбиция вести себя как глава не просто формально суверенного, но и весьма влиятельного государства. Это почти автоматически означает разногласия с Россией. Тем более, что хотя Янукович, к сожалению для Грузии, вряд ли будет развивать отношения с НАТО, но сближение с Европейским Союзом, скорее всего, останется его приоритетом. Вообще, последние украинские выборы заключают в себе парадокс. Выиграл пророссийский кандидат, но произошло это в результате реально конкурентных и демократических выборов, что приближает Украину к Европе, а не к России. К европейской ориентации будет подталкивать страну и украинский бизнес, пусть не слишком европейский по характеру. В этом отношении Украины больше общих интересов с Грузией, чем с Россией. Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций и личных отношений между Ющенко и Саакашвили. Оно не пропадет и при президенте Януковиче. Постреволюционный период был пиком грузинско-украинских отношений, и этот пик, без сомнения, пройден. Грузии приходится считать геополитические потери. Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
В рубрике «Взгляд из», на этот раз из Тбилиси, руководитель Кавказского института мира Геннодия. Рубрика «Читаем прессу». Майю Гуцаридзе привлекла статья «Как одевается президент». В этой статье рассказывается о вкусах грузинского президента.
Грузинская журналистка написала статью в ответ на письмо в редакцию жителя Зугдиди Тамаза Карумица. Читатель удивлен несоответствием гардероба президента его высокому статусу и интересуется, есть ли у Саакашвили личный дизайнер или хотя бы имиджмейкер. Письму, по словам автора статьи, приложены несколько фотографий Саакашвили в ярких, не всегда сочетающихся нарядах, в которых преобладают вещи, больше похожие на одежду тинейджера из масс-маркета. Ответ на вопрос о наличии личного дизайнера журналистка так и не смогла найти. Зато попыталась проанализировать полученные фотографии и описать стиль президента Саакашвили. И у обывателей, и у специалистов высокой моды вызывают нарекания наряды, в которых президент появляется на публике. Вполне респектабельный в строгих костюмах, соответствующих признанному этикету, грузинский президент вызывает улыбку в ярко-синей рубашке поверх такой же ярко-желтой майки или в коричневой куртке и красно-голубом полосатом свитере. Кстати, о куртках. К ним президент Саакашвили, похоже, испытывает особую слабость. Высокий крупный мужчина выглядит довольно странно в куцых курточках спортивного кроя, которые он часто носит с классическими костюмными брюками. Пластиковые часы унисекс фирмы Swiss Watch с голубыми кроликами на циферблате, которые Саакашвили носит почти постоянно, стали поводом для шуток благодаря статье британского журналиста из Independent. А в Тбилиси пару лет назад весело обсуждали историю о том, как президент непосредственно участвовал в разработке дизайна униформы для стюардесс, работающих на борту его личного самолета. К строгим классическим костюмам ярко-синего цвета по инициативе Саакашвили прилагались красные спортивные бейсболки. В статье приводится комментарий известного грузинского художника по костюмам Шоты Глурчидзе, который называет стиль президента не просто экстравагантным, но и часто не соответствующим его статусу, а также месту и времени использования некоторых предметов гардероба. Глурчидзе считает, что президент часто нарушает все общепринятые нормы протокольной этики. Автор статьи говорит, что частота появления Саакашвили на публике в джинсах, мятых рубашках, а порой и в немыслимо ярких спортивных костюмах, прямо пропорциональна объему критики в его адрес со стороны оппозиции. Стиль простого парня – своеобразное послание президента народу, близость к которому он пытается подчеркнуть любыми способами, иногда даже в ущерб собственному имиджу.
Грузинскую прессу читала Майя Гуцаридзе.
Эхо Кавказа.
А теперь следующая рубрика, не менее интересная. Картинки с выставки. В ней вы слушаете материалы о знаменитом грузинском художнике и начинающем юго-осетинском писателе.
Во Владикавказе прошла презентация книги юго-осетинского писателя Тамерлана Татаева «Отступник». Книга Тамерлана Татаева о войне, о грузино-осетинском конфликте 90-х лет, который осетины, по словам редактора его книги Андрея Кочиева, не имеют права забыть. В книге нет военачальников и военной стратегии. Главные герои – это цхинвальские дворовые мальчишки. В декабре прошлого года автор представил свою книгу в Цхинвале. Данный сборник является фактически первым, рассказывающим о событиях конца прошлого века. Почему только военная тема? Ведь в Осетии уже никто не воюет. Вот что нам рассказал сам автор.
Вот в этой войне, она же 25 лет, уже выросло поколение, вернее, несколько поколений. Их жизнь как бы варилась в этом котле, вот вокруг Цхинвала что-то варилось. Я думаю, что война там утихала, то разгоралась. И только можно будет так числами определять 2004, 2008, 1993, 1992. На самом деле там 20 лет шла война, 20 лет там все время кого-то убивали, все время кого-то ловили на дорогах, расстреливали вот немецкие жители. Мои рассказы как бы не только о войне. Я там ухожу в прошлое, вспоминаю все это и хочу как бы хочу сопоставить. Что на это натолкнуло? Почему так получилось? Почему все так вышло? Почему вот герои, которых уже нету, их совершенно забыли, совершенно? Одна из моих побуждений начать писать, это было то, что ребята, которые реально отстояли независимость Южной Осетии, забыты, и очень гнусно и цинично забыты, это очень нехорошо.
Олег на себе дотащил меня до больницы. Он как будто обезумел. Бил врачей и медсестер, когда те пытались ему что-то объяснить. Он поминутно подбегал к операционному столу, куда меня положили, и говорил, чтобы я ни о чем не беспокоился, потому что скоро придет самый лучший хирург, и тогда все будет в порядке. Самый лучший явился, и, косясь на Олега, который наставил на него ствол, дрожащими руками вспорол мне брюхо. Доктор недолго возился в моих кишках. Как только Олег по нужде вышел из операционной, хирург сбежал, оставив меня с распоротым животом. Через некоторое время меня привезли домой. Мать встретила меня причитаниями. «Я знала, что ты так кончишь, сынок. Люди, смотрите, что с ним сделали. Ты всегда был непокорный и делал все, чтобы разбить мне сердце. Каждый раз, когда ты убегал из этого дома со своим пулеметом, туда, где стреляли, я мысленно прощалась с тобой. А когда ты возвращался, радовалась и гордилась, что у меня такой сын. Когда под Цхинвалу проносился слух, что кого-то убили, а тебя в это время не было дома, я как безумная носилась по городу, выспрашивая имена погибших. Но потом я привыкла к этому. Устала, и сердце мое окаменело. Тебя называли убийцей и наркоманом, потому что ты глотал таблетки, и твоя храбрость казалась многим не совсем обычной. Никому бы и в голову не пришло, что у тебя больное сердце. Эти таблетки ты всегда носил в кармане на случай приступа. Можно я покажу их? Видите? На следующий день мать сказала, что от меня ужасно воняет, и будет лучше, если гроб, в который меня положили, заколотят сверху крышкой. Олег вначале даже слышать об этом не хотел. Но, просидев с ребятами ночь в комнате со мной, пришел к такому же выводу. Схоронили меня во дворе пятой школы. Уставшие ребята, лениво подняв свои автоматы, разрядили в небо по магазину.
Это был отрывок из рассказа «Сын» Тамерлана Татаева. Вы слушаете рубрику «Картинки с выставки» на волнах «Эхо Кавказа». Столица Грузии, Тбилиси, соткана из множества легенд. Одна из самых громких легенд носит имя Нико Пиросмани. Трудно представить себе более классическую фигуру художника-самоучки. Сирота, воспитанный зажиточной тбилисской семьей, живший от заработка к заработку, не сумевший заработать себе на жизнь, не понятый современниками и заказчиками. Но при этом Нико стал автором самой дорогой, самой красивой и самой расточительной легенды. Ее аромат до сих пор будоражит и поклонников творчества Пиросмани, и простых любителей романтики. О том, как в одной судьбе встретились истории гениального живописца и безумного влюбленного в очерке Беслана Кмузова.
Легенду о Никопе Расмане знают все благодаря стихам Андрея Вознесенского в исполнении Пугачевой. Но мало кто знает о том, кто первым в русской литературе описал эту легенду. Константин Георгиевич Паустовский. Русский писатель, которого школьная программа неразрывно связывает со средней полосой России, с Мещерским краем. Паустовский описывал свое пребывание на Кавказе в повести «Бросок на юг». В столице Грузии, которую тогда еще называли Тифлис, он остановился в доме семьи Зданевичей. И вот здесь, в доме 13 по улице Бакрадзе на Салалаке, Паустовский впервые увидел чудо, которое он описывает так.
Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы, коридоры, даже кладовые и ванны были завешены необыкновенными картинами. 2 месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в конкретном, вместе с тем полуреальном мире. Так наивно и свежо может видеть только человек, только что прозревший после слепоты, или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений».
То время, которое описывает Паустовский, старший брат Илья Зданевич жил в Париже, и, в принципе, именно он первым открыл пиросмане и начал скупать его картины. После его отъезда коллекционировать картины тифлисского художника продолжил его брат Кирилл. В конце главы «Простая клеенка» Паустовский приводит именно легенду о миллионе алых роз. Певица Маргарита, по его версии, пела в духанах тбилисского района «Вера». Нико Пиросмани порой без гроша в кармане стоял в тени, смотрел и слушал ее. В одно октябрьское утро, в день рождения Нико, к дому Маргариты подъехали арбы, груженные цветами. И вот тут ломается легенда. Там не было миллиона роз. Но зато, как описывает Паустовский...
«Каких цветов тут только не было». Поздняя иранская сирень, густая акация с отливающимися серебром лепестками, дикий боярышник, нижняя синяя вероника, лилии, мак, всегда вырастающий там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови. Взволнованная Маргарита догадывалась, что этот праздник устроен для нее, и тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмана. В это время единственный человек... Худой и бледный, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты. Все увидели, как навстречу из дома к нему выбежала Маргарита, обняла Пиросмана за худые больные плечи и прижалась к его старому чекменю. Маргарита всем существом поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала. Перед лицом солнца, неба и простых людей – жители тифлисского квартала Салалаке.
Так кончается легенда. Через некоторое время Маргарита бросила в конец разорившегося Пиросмани и уехала с богатым ухажером за границу. О том же, как умер Пиросмани, знают все. В своей комнатке на Малаканской улице от голода, не дождавшись денег, которые собрали для него другие художники.
О легенде Нико Пиросмани рассказывал Беслан Камузов. Картинки с выставки. Осталось меньше месяца до церемонии вручения «Оскаров» – самой престижной награды в мировой кинематографии. Известны имена кандидатов на лучшие роли, а также фильмы, которые могут получить «Оскара» за лучшую режиссуру. О списке номинаций обозреватель русской службы «Радио Свободы» Александр Генис беседует с кинокритиком Андреем Загданским.
Что же представляет нам нашу культуру сегодня? Пожалуй, «Оскар». Определяя тенденции, описывая состояние, первый «Оскар» десятых годов сканирует сознание и подсознание общества, разменявшего второе десятилетие нашего столетия. Вот почему, дождавшись списка номинаций, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским встретились в студии, чтобы обсудить любопытную проблему – куда нас ведет «Оскар».
«Оскар» – это не кинофестиваль. Это призы промышленности. Это награждение лучшего того, что промышленность сделала. Скажем так, это как автомобильная ярмарка. Лучший автомобиль года, лучшая новая гоночная машина года, лучшая коробка передач, сделанная в этом году. Другое дело, если речь идет о чисто творческих, эстетических достижениях, то здесь, мне кажется, шкала смещается. И если бы я распределял «Оскары», как я считаю,
если бы директор был я.
Я бы поступил следующим образом. «Оскар» за лучший сценарий года – я бы дал Тарантино за фильм «Бесславные ублюдки».
Абсолютно с вами согласен. Я считаю, что Тарантино лучше всех пишет, и не только в Голливуде.
Лучшую женскую роль года я бы, не задумываясь, отдал Мэрил Стрип за фильм...
Которая получила 16-ю номинацию на «Оскар».
У нее какое-то невероятное количество номинаций, невероятное количество призов, но это лишь в очередной раз подтвердит, что Мэрил Стрип – это феномен американского кинематографа. Лучшая мужская роль достанется Джеффу Бриджесу. И не потому, что это его лучшая роль, а потому, что его любят, потому что он талантливый большой актер. Он снимался в замечательных фильмах, которые прошли мимо Оскара, и его картина «Crazy Heart», «Безумное сердце», мне кажется, как раз дает возможность наконец-то Академии рассчитаться с Джеффом Бриджесом, которого все знают.
За старые долги. Еще одна тенденция – нету русского кино в «Оскаре», и как-то в последнее время не видно русского кинематографа на этих церемониях.
Ну, знаешь, Саша, я не считал бы это такой трагедией для русского кинематографа. Нет фильмов в этом году и японских, по-моему, нет фильмов и французских, и итальянских. То есть целый ряд крупнейших кинематографических держав не представлены на «Оскар» за лучший иностранный фильм в этом году. По-моему, номинацию выходит 5 фильмов всего. Русских фильмов уже давно не было, но, опять же таки, не будем на это смотреть как на, так сказать, трагическое явление. Они появятся.
В рубрике «Картинки с выставки» Александр Генис и кинокритик Андрей Загданский беседовали о номинациях на «Оскара». Имена победители будут объявлены в Голливуде 7 марта.
Картинки с выставки подготовила моя коллега Алсу Курмашева. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была информационно-аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор программы и радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. Напоминаю, что наши материалы вы можете прочитать и послушать на сайте www.echokavkaza.com. Всего вам доброго. До завтра в это же время.